Мы прочитаем с вами из послания апостола Павла к Галатам с 4 главы, с 4 стиха. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Ава, Отче». Посему ты уже не раб, но сын. Если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Аминь». Присаживайтесь. Рождество Христово – необычный праздник. Рождество Христово – это праздник Боговоплощения. Это тот момент, когда невозможное стало возможным. Это тот момент, когда плоть обрела бесконечного духа, когда плоть обрела божество, когда соединяется божественное и человеческое. И там нет части божественной и части человеческой, там стопроцентный Бог и стопроцентный человек. В этом уникальность Рождества Христова. Рождество Христова – особое время во всем мире. В этот момент люди ждут чуда, вопреки всему, вопреки логике, вопреки каким-то обстоятельствам, которые говорят о том, что чудо невозможно. Но Иисус Христос, Бог богов и Господь господствующих, Творец этой вселенной, доказал, что чудо возможно. Представьте себе Марию и Иосифа, которые смотрели на родившегося младенца и не понимали, что происходит. Бог бесконечный, великий, всемогущий перед ними. О нем нужно было заботиться. Ведь всегда Бог заботится о нас. Мы обращаемся к Нему с молитвами, а тут нужно было заботиться о Боге, который обрел ограниченное человеческое тело. До сих пор в разных концах нашей планеты люди ждут этого времени. И как бы ни старались современные, как бы ни старалась современная культура, современные люди удалить Христа из этой жизни, Он все больше и больше пронизывает эту жизнь. Потому что больше никто не ответит на самые главные вопросы человеческой жизни. Зачем я живу? Почему вокруг столько зла? И что мне делать? Как мне смотреть завтрашний день? Мы традиционно в церквях читаем на рождественских богослужениях отрывки из Евангелий, которые рассказывают нам о событиях Рождества. Это первая глава Евангелия от Матфея. Сегодня мы прочитали первую главу Евангелия от Матфея. Продолжающиеся события Рождества продолжаются в повествовании во второй главе. Это первые главы Евангелия от Иоанна и Луки. Но есть еще древняя рождественская традиция апостольских чтений, в которые входят и отрывки из апостольских посланий о смысле Рождества Христова. Вот и сегодня мы прочитали замечательные слова апостола Павла из послания к Галатам, который раскрывает главный секрет Рождества. В чем он? Павел начинает со слов о божественном вмешательстве в дела мира, несущем человечеству надежду освобождения. Подобно тому, как отец ребенка сам выбирал время объявления его взрослым человеком, Небесный Отец назначил время прихода на землю Христа. С тем, чтобы люди могли перейти из рабского подзаконного состояния в состояние духовного сыновства. Нам это очень сложно понять, потому что этому предшествовало огромное количество времени ожидания Мессии. Огромное количество времени ожидания Мессии. Как мы видим из евангельских событий, Мессию ожидали не только иудеи. Его ногам, его яслям пришли поклониться волхвы с востока, как это нам близко, как это нам дорого. Бог послал своего Сына, чтобы усыновить нас. В этом главная весть Рождества для нас сегодня. Это время наступило тогда, когда римская цивилизация распространила свое влияние на огромной территории, подчинившейся ей, и проложила на ней разветвленную систему дорог, что облегчило путешествие, и это сделало возможным увеличение скорости распространения информации. Весть о том, что в Вифлееме рожден Спаситель, рожден Мессия, могла быстро распространяться по огромной Римской империи. Это время наступило, когда греческая цивилизация дала этой империи свой язык, принятый во всех ее уголках, на котором говорили и писали люди. Это время наступило, когда евреи провозгласили по всем синагогам и по всем собраниям Средиземноморья веру в единого Бога и надежду, связанную с предстоящим приходом Мессии. Именно тогда Бог послал Сына Своего, существовавшего еще до создания мира и оставившего небо для того, чтобы на земле осуществить миссию по искуплению рода человеческого. Сын обладал не только божественной природой, но и человеческой, поскольку он родился от жены. Об этом пишет апостол Павел. Упоминание тут Матери Христа согласуется с доктриной о непорочном зачатии, как говорится об этом в Евангелиях, об этом мы читаем в первой главе Евангелия от Матфея. Христос, как это было уже положено иудею, подчинился закону, он до конца и ни в чем не нарушив, исполнил его. Об этом мы тоже можем прочитать в Евангелии от Матфея в 5 главе. И в конце концов понес на себе его проклятие, то есть искупил наш грех. Посылая своего Сына на землю, Бог преследовал две цели. Во-первых, Он пришел, чтобы искупить подзаконных, то есть подчиняющихся заповедям Божьим. Но заповеди не могли спасти человека, они лишь указывали на грех человеческий. Они указывали на то состояние, в котором пребывал человек, который не мог победить искушение, который не мог исполнить заповеди до конца без Божьей помощи. Мы не можем без Бога справиться со своими грехами. Они указывают на наш грех и на необходимость Божьей помощи. И Бог послал Сына Своего, чтобы помочь нам. Во-вторых, воплощение Христа, Его жертва – обеспечили верующим получение всех сыновьих прав или усыновление у Бога. То есть все радости и привилегии, какие имеет в семье взрослый сын, стали достоянием тех, кто вошли в Божью семью, попав под милость Божьего искупления. Апостол Павел об этом пишет коротко и сильно, дабы нам получить усыновление. Вчера в сочельник моя жена и моя младшая дочь ездили волонтерами в социальный приют. Они поделились фотографиями, я посмотрел и увидел, что один мальчик, он не отходил от моей младшей дочери, он все время сидел у нее на коленях, обнимал ее. И он даже отказался идти кушать. Самостоятельно. Этот мальчик ожидает усыновления. Он очень хорошо это понимает. Бог усыновил нас. Он обнял нас. И через своего сына он сказал: вы никогда больше не будете одиноки. У вас будет семья. Это невозможное стало возможным. Бог Отец послал людям не только своего Сына, но и Духа Святого. Таким образом, Вся Троица принимает участие в деле спасения человечества. Вся Божественная Троица. Бог дает Духа Святого каждому верующему, которого усыновляет. Вы слышите? Нет условий. Не нужно бумаг. Ничто не препятствует для того, чтобы получить это усыновление во Христе. Дух Святой присутствует в сердце верующего, свидетельствуя о том, что мы принадлежим к семье Божьей. Дух побуждает верующего молиться Богу, обращаясь к Нему со словами «Авва, Отче!» Мы взываем «Авва, Отче!» Что это за слова? В переводе с арамейского это слово означает «отец», но это это слово передает нежность, теплоту и трепет личного обращения. Так мы можем обратиться к своим родителям и сказать «Мамочка, папочка!» И вот мы взываем к Богу, папочка, папочка, я нуждаюсь в тебе. Весть Рождества Христова – это весть о любви и надежде. Все события Рождества пронизывают нашу жизнь и меняют ее. Рождество Христово повлияло на всю историю человеческой цивилизации, на всю историю человеческой культуры. Вы наверняка сейчас ехали сюда на собрание, на вот это удивительное музыкальное богослужение, и вы приезжали и видели, как украшен город. Все сейчас напоминает о Рождестве. Многие символы напоминают нам о рождественской вифлеемской звезде, которая привела волхвов Яслям Спасителя. Сегодня мы слышали невероятные по силе воздействия музыкальные произведения. Музыка и слова касались нашего сердца, нашей души. Мы не могли быть равнодушными. Знаете, когда я слушаю вот эти духовные произведения, духовные песнопения, когда я слушаю церковную музыку, я думаю о том, что как можно остаться равнодушным к этой музыкальной проповеди. Не зря музыкальный гений эпохи барокко Иоганн Себастьян Бах, с прелюдии которого мы начали сегодняшний концерт, сегодняшнее богослужение, называл музыку пятым Евангелием. Пятым Евангелием. Настоящие духовные произведения призывают нас к священному писанию и покаянию. В этом их суть. Композиторы-христиане своим творчеством хотели лишь одного – прославить Бога и указать путь ко спасению. Для них это было очень важным. Почему? Да потому что они сами пережили духовное возрождение. Они пережили этот момент и знают, что значит быть любящим в любящих объятиях Христа. Сейчас эта возможность есть у каждого человека. Стремился к этому гениальный русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Его стихотворение «Молитва» стало основой для духовного гимна, который мы часто слышим и часто поем на церковных богослужениях. Очень интересная история этого стихотворения. Михаил Юрьевич Лермонтов написал его для своей приятельницы Марии Щербатовой. И вот она, зная, что Михаил Юрьевич имеет обыкновение впадать в такие духовные переживания, он часто тосковал, грустил, думал о своей жизни, и она просила его молиться. И тогда Михаил Юрьевич специально для нее пишет стихотворение, которое становится удивительным гимном молитвенного соприкосновения с Божьей реальностью. Наверняка вы все знаете со школьной скамьи эти замечательные строки: «В минуту жизни трудную теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная созвучие слов живых, и дышит непонятная святая прелесть них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко. Молитва – это то, та реальность, в которую мы можем войти, почувствовать присутствие Бога в нашей жизни, побыть в Его объятиях, сказать все, что у нас на душе. Это напоминание для нас о том, что когда мы тоскуем или страдаем какой-то причине, есть очень простой и надежный способ облегчить свою душу и получить облегчение, получить поддержку. Это молиться и быть с Богом. Стихотворение «Молитва» коснулось сердец многих-многих людей. Недаром на него положили музыку более 40 композиторов. Среди них выдающиеся русские композиторы Михаил Иванович Глинка, Модест Петрович Мусоргский, Александр Сергеевич Драгомышский, Антон Григорьевич Рубинштейн и даже Ференц Лист, прочитав перевод этого стихотворения, сочинил для него музыку. Выдающийся советский и русский композитор Георгий Васильевич Свиридов в конце своей жизни написал музыкальное завещание, хоровой цикл песнопения и молитвы, который до сих пор поражает своей глубиной. И вчера, когда я готовился к нашему богослужению, я прослушал весь этот цикл. Я не понимаю, как можно не прийти ко Христу, когда слышишь такую музыку и такие слова, призывающие ко Христу. Это сочинение стало не только фактическим завершением творческого пути композитора. Очень символично, что Георгий Васильевич ушел к Господу в сочельник 6 января 1998 года. Это сочинение стало итогом целого направления, вызревавшего в течение последних 3 десятилетий его жизни. Сам Георгий Васильевич писал о своем цикле так: «Когда я думаю о музыке, мне вспоминается, что она исполнялась в соборах и церквях. Мне хочется, чтобы к ней было такое же святое, такое трепетное отношение, чтобы в ней искал и, главное, находил ответы наш слушатель на самые важные, самые сокровенные вопросы своей жизни и своей судьбы». Послушайте произведение этого цикла «Рождественская песня», «Неизреченное чудо», «Тайная вечеря», «Молитва». Особенно молитва. Она особенно коснулась меня вчера. Я переслушивал это произведение несколько раз. Я плакал, потому что невозможно остаться равнодушным к движениям души композитора, который призывает нас к покаянной молитве, потому что сочинение молитвы – это сочинение о покаянной молитве. Все эти произведения призывают нас к покаянию и вере в Бога, потому что это возможно, только так возможно изменить жизнь человека. Чудо Рождества Христова совершается сейчас. Когда мы глядим на падающий снег или темное звездное небо и пытаемся разглядеть ту самую звезду, которая вела волхвов к младенцу. Чудо Рождества Христова и время Рождества Христова – это время любви. Именно благодаря тому, что в моем сердце рождается любовь, я могу понять другого человека. Я могу услышать его. Каждый человек переживал в своей жизни моменты одиночества, страха и тревоги. И каждый возрожденный христианин, каждый возрожденный верующий переживал моменты, когда Бог приходил к нему и обнимал его. Если вы еще не переживали этого, то молитва – это тот способ общения с Богом, который всегда вас вводит в реальность Иисуса Христа. У русского писателя Владимира Набокова есть рассказ «Рождество». Это рассказ о сложном периоде жизни человека. У него есть, у этого персонажа есть, Набоков дает ему очень интересную такую говорящую фамилию Слепцов. И вот он теряет сына, умирает сын от болезни. И это происходит в сочельник. Похороны, он сидит один, тишина, вокруг него красота, он ее не видит, потому что боль. Он думает только о том, что он потерял. И вот он разбирает вещи своего сына. Его сын очень любил коллекционировать бабочек. Он находит дневник, он читает дневник, и вдруг понимает, что он совсем не знал своего сына. Он не знал, что с ним происходит. Он не знал, что его сын был влюблен в соседскую девочку, и сын даже не написал ее имени. Отец даже не знает, в кого был влюблен. И никогда не узнает. И вот ему больно. Он не знает, что делать. И он открывает коробку, и в коробке маленькая куколка, да, гусеница, которая делает куколку, чтобы потом родиться бабочкой, да, из этого кокона. Он внес эту коробку, сын даже написал, что, возможно, куколка уже пустая, и там нет ничего. И вдруг он слышит какой-то звук. Он сначала не понимает, откуда это звук. Тепло. Куколка почувствовала тепло. И бабочка начинает разрывать кокон и выбирается из кокона. И видя, как бабочка выбирается из кокона, как происходит удивительное воскрешение, как происходит трансформация из гусеницы, рождается прекрасная бабочка, отец получает надежду. Надежду вечной жизни. Это чудо, которое мы не видим в обычной жизни. У нас много переживаний. Мы о многом думаем, о многом заботимся. Но Христос пронизывает эту жизнь. Он был изъязвлен за грехи наши. И Он испытал на себе все. Все страдание, боль, богооставленности, чтобы мы не испытывали это. Чудо Рождества нам говорит о том, что невозможное возможно. Что великий Бог воплотился, и представьте себе, Бога, которого невозможно представить, невозможно было осознать все его величие, он ходил среди людей полной благодати и истины. Ему было, можно было прикоснуться, ему можно было задать вопрос, и Бог отвечал. Евангелист Иоанн говорит о том удивительном чуде, которое происходит в жизни каждого верующего. Он пишет: «Блаженны не видевшие, но уверовавшие». Вера работает так же просто, как и в библейские времена. Она помогает нам обрести радость среди сложных обстоятельств жизни. Она помогает нам увидеть все это глазами Христа, глазами любящего Бога, который страдает вместе с нами, радуется вместе с нами, вместе с нами проходит через все, что проходим мы, который никогда нас не оставляет. Мы бываем к Нему глухи, но Он никогда не оставляет своих детей. Он помогает нам увидеть, и эта вера помогает нам увидеть рожденного и поверить, что чудо возможно. Это рождается в душе человека и влияет на его жизнь, его выбор, его судьбу. Просто нужно увидеть, что чудо – это правда Божья в моей жизни. Да, я страдаю от своих грехов, но я уже не обречен умереть в грехах. Я могу получить освобождение. Я могу обрести эту надежду, которая не постыжает, которая поможет пройти через все обстоятельства нашей жизни, моей жизни с Богом. Не зря Исаия называет его Иммануил. С нами Бог, братья и сестры. С нами Бог, Он воплотился, жил, страдал за наши грехи, умер на кресте и в третий день воскрес, и Он дарует нам свою воскресшую жизнь, чтобы мы не страдали от одиночества и страха, от тревоги и невозможности решить свои проблемы. Он – ответ на все наши вопросы. Он – ответ на все наши проблемы. И как говорил русский писатель Даниил Хармс, жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом. А что еще нужно для чуда? Чудо, которое стало человеческим естеством и жило среди нас. Чудо, которое помогает нам пройти через испытания обстоятельства нашей жизни, пробиваясь как тонкий, но прочный росток, который раскалывает бетон. Это делает наша вера. Это делает Христос в нашей жизни. В этом главная мистерия Рождества. Жизнь вопреки и радость как вызов. И пусть Господь нас благословит. Никогда не терять этого ощущения великого чуда в своей жизни. Света, который пронизает тьму. И свет во тьме светит. И тьма не объяла его. Аминь.